Дорогие друзья, братья и сестры, всем благодать и мир. Надеюсь, и Алексею тоже благодать и мир, о ком говорила Оля. Ушел все-таки, да? Ну, мы за него помолились. Господь своих найдет на путях жизни. Ну что, сегодня у нас с вами первое воскресенье февраля. Вообще, понимаете, что время летит так быстро? Мне кажется, вчера только, вот мы праздновали, только вчера моя спина стала сильнее болеть, продолжает, а вот как-то уже совсем немного, и конец года наступит. Мы сегодня с Вениамином Федоровичем летим на Сахалин в 5 вечера у нас самолет, слава Богу, в 5 утра. Так что мы с ним готовы уже, так оделись немного. Быстро летит, казалось, мы планировали эту поездку еще так давно. В этом году я буду праздновать вот свое 40-летие. Ну, конечно, для Зубаревых чуть-чуть еще молодой. Они чуть раньше убежали туда. Размышляя над текстом, который сегодня я читать буду вместе с вами, это вторая глава, мы сегодня закончим, надеюсь, по милости Божией, вторую главу 1 Коринфянам. Я задался простым вопросом, а насколько сильно изменилась наша культура за вот эти 40 лет прошедших? И, конечно, она изменилась, но она изменилась достаточно радикально. Наша современная культура стала все больше подростковой. Не то чтобы она ориентируется на подростков и молодежь. Это было очень так актуально, может быть, лет 15-20 назад, когда культура общества, культура мира так сильно сориентировалась на молодежную тематику. А я говорю именно о сущности. Она стала весьма подростковой, пропитанной признаками незрелости и неосновательности. Это весьма иронично, конечно, но со всеми новыми идеями, открытиями, технологическими прорывами, изобретениями, знаниями и так далее, наш мир регрессирует по всем фронтам. Материально, политически, социально, интеллектуально, эмоционально, физически и, конечно, духовно. Наша культура поражена бациллой. Такой подросткового возраста, бациллы немедленности. Она не поощряет, чтобы мы задумывались о далекой перспективе, планировали наперед, думали, оценивали, анализировали то, что происходит в нашей жизни, то, что мы делаем, куда мы идем, куда мы в конце концов придем. Современная культура скорее направляется нашими эмоциями и настроениями, чем реальностью и правдой. Наша культура оправдывает личную безответственность, перекладывая вину на других или на обстоятельства. Наша культура готова просить о помощи, но не готова принять последствия своих решений, своих поступков, слов. Но больше всего наша культура охвачена поверхностным и внешним, чем глубоким и содержательным. В ней ценится больше имидж и представительность, чем сущность. И содержание, и истина. Самое забавное, одновременно печальное в том, что идеологи и двигатели, промоутеры современной культуры, они утверждают, что наша современная культура самая духовно мудрая, чем когда-либо за всю историю человеческой цивилизации. Хотя эта культура дальше, чем когда-либо, отступила от библейской ортодоксии. Они утверждают, что наша культура самая сильная и могущественная, сильнее, чем мощная культура Древней Греции, Рима, в конце концов, все, какие только были цивилизации. Но эта мощная, как будто бы и сильная культура так и не может избавить себя от насилия над детьми, женщинами, от уничтожения животных и природы, от зависимости от денег и так далее и тому подобное. Называя себя мудрыми, обезумели, называя себя сильными, в сущности слабые. Только незрелые дети, друзья, подростки, могут иметь такой предвзятый, нереалистичный взгляд на себя, восприятие себя. Наше общество звучит, выглядит и воспринимает себя во многом подобно жителям древнего Коринфа, которые любили мудрость этого мира и считали, что они очень мудрые и продвинутые. они овладели этой жизнью, потому что узнали ее, поняли ее. К сожалению, даже коринфские верующие, христиане, тоже стали себя считать настолько мудрыми и сильными, что посчитали, что можно пренебречь крестом Христа, который только один является истинной и мудростью, и силой Божией. Вот христиане древнего Коринфа считали, что можно быть духовным без проповеди Иисуса, что можно быть зрелым без познания дальнейшего Иисуса, что можно быть мудрым без послушания Иисусу. Когда поместная церковь теряет, не только поместная церковь, любой верующий, теряет приоритет и центральность личности Христа и Его креста, тогда это проявляется в проповеди служения этой церкви и жизни этого человека, и он перестает говорить о Христе, прислушиваться к Нему, учиться у Него, проповедовать Его и, в конце концов, уповать на Него. Наша современная культура, друзья, повлияла на мировоззрение христиан намного больше, чем какие-то внешние проявления. Она повлияла очень сильно на наше мышление. Мы начинаем воспринимать и оценивать себя весьма неверно и не по тем критериям. Понимаете, можно или может быть популярность и принятие людей, но там не будет силы Божьей. Может быть, рост и успех, но там не будет зрелости. Может быть, харизма и ажиотаж, но там не будет Духа Святого, чтобы утешать, вести, наставлять, в конце концов, прославлять Христа. Сегодняшняя культура оценивает силу и, может быть, значимость на основании привлекательности человека, его имиджа, внешней популярности, в конце концов. А это, друзья, очевидный признак деткости и подростковости. Так мыслят подростки. Я надеюсь, в нашей церкви подростки мыслят все лучше и лучше. Я вижу, как с ними занимаются. Но это признак, на самом деле, мыслить и воспринимать все на основании своих эмоций, чувств и внешней представительности, внешнего имиджа – это очевидное детское мышление. Ведь детей можно покупать оберткой, а не содержанием конфеты, правда? Коринфские верующие как будто бы переросли мудрость Евангелия и стали искать дополнительную мудрость уже вне Христа. Христос был вроде, ну, в лучшем случае, стартовой площадкой. Оттолкнулись от Него, и дальше нужно идти вперед. Но дело в том, друзья, что мы никогда не можем перерасти Евангелие, потому что у нас никогда не исчезнет нужда в Спасителе, нужда в Господе. Мы никогда не вырастем из этой нужды. Мы сегодня с вами будем вместе приходить к столу предложений. Это наше исповедание веры, что мы уповаем на Христа, мы признаем Его жертву. Это наше провозглашение единства Церкви. Но это также наше признание, что и сегодня мы нуждаемся в Иисусе как Спасителе, так же, как и в день покаяния. Сегодня мы не стали достойны, чтобы нас взяли в небо, а нас берут только потому, что Иисус достоин. Сегодня мы также говорим: Господи, я согрешаю. Я жду этого окончательного дня искупления, когда Ты примешь меня. Я знаю, Ты примешь меня в небо не за мои заслуги, не за мою праведность, но за праведность Христову. Мы не можем перерасти нужду в Евангелии. Она не может быть просто стартовой площадкой, от которой мы оттолкнулись, и потом бросились в объятия человеческой псевдомудрости, которая в сущности безумие. Подобно всем нам, коринфяне желали быть мудрыми, знать больше и лучше Бога, каков Он, каков Его замысел, что Он желает делать, что Он сделал, что Он будет делать. Но подобно нашим прародителям, Адаму и Еве, которые видели, что дерево, помните Бытие 3.6, дерево вожделенно, да, дерево хорошо для пищи, что оно вожделенно или приятно для глаз, потому что дает знание. Коринфские верующие решили поискать помощи в человеческой мудрости, что в сущности является поворот от Бога, от достаточности Его Слова, от достаточности Христа, Его искупления, Евангелия, и бросили в объятия психологии, маркетинга, псевдотеатральных вещей и так далее. Они бросились в объятия человеческой мудрости. А это поворот от Бога, а не к Нему. Апостол Павел узнал об этом, и поэтому пишет им это послание, чтобы объяснить им, что подлинная духовность, что есть подлинная духовность. Он говорит здесь о природе истинной духовности, что есть истинная мудрость. Он говорит об источнике истинной мудрости, где ее найти. И он предлагает тест на то, что проверить себя, есть ли у меня истинная мудрость или нет. И теперь мы благодарим Бога за то, что Он дал нам свое слово. Мы встанем, прочитаем этот текст из 1 Коринфянам 2 главы. 1 Коринфянам глава 2, мы с вами читаем со стиха. Большой текст сегодня у нас будет, неожиданно длинный отрывок, 6 по 16 стих. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не о человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, толкуя духовное духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Друзья, присаживайтесь, это наш сегодняшний текст. Немного длинный текст. Его можно было бы разбить на несколько проповедей. Но я попробую сказать за одну. Может быть, и три будет. Мы, по крайней мере, начнем с первого пункта. Природа истинной мудрости. Что есть истинная мудрость? Это стихи 6 по начало 10 стиха. Сначала нужно отметить незрелость человеческой мудрости. Апостол Павел полностью отвергает человеческую мудрость как источник спасения, победы над злом, перемены жизни, настоящей перемены жизни человека. И предыдущий отрывок об этом говорил, и вся первая глава об этом говорила. И здесь он снова отмечает этот аспект. Он обличает, на самом деле, всякие попытки искать, полагаться на человеческую мудрость. Здесь же он говорит о том, что он все же распространяет мудрость, но мудрость не человеческую, а мудрость Божию, особая мудрость, которая отличается от мудрости этого мира. И эта мудрость по своей сущности совсем иная. Ведь, друзья, мудрость – это не то же самое, что знание. Можно обладать большим объемом знаний, но быть неразумным человеком. Всякий может собирать информацию и приобретать знания, но не всякий становится мудрым, потому что мудрость представляет собой не только получение знания, но применение этих знаний в нужном месте, в нужное время. Если говорить о христианской мудрости, во славу Божию. То есть мудрый человек, христианин, это тот, который знает Божью истину, понимает от Бога, как ее применять в том месте, где нужно, в каком месте нужно, в какое время нужно, и все, чтобы это делалось ради Божьей славы. Такой человек воистину мудрый. Мудрость, если хотите, это как некие очки, через которые мы смотрим на мир. Они помогают нам видеть нашу жизнь во свете Божьего откровения при работе Духа Святого и тем самым преобразовывать нашу жизнь, наши отношения, нашу работу, наш отдых, правильно реагировать на те или иные ситуации, которые случаются в нашей жизни. Но мудрость этого мира постоянно меняется. Каждое новое, более, как бы так, прогрессивное поколение приходит со своей уже мудростью, со своими знаниями, с более лучшими технологическими изобретениями, ну и считает, что она знает больше и лучше, чем предыдущее поколение, поэтому она меняет мудрость этого мира, и каждое новое поколение приходит со своей мудростью. Это правда. И у каждого нового поколения, друзья, есть свои голоса, новые голоса, которые влияют на то, как оно мыслит, как оно видит реальность вокруг себя. Эти новые голоса – какие-то влиятельные личности, которые формируют взгляды и поведение всех остальных людей в обществе. Среди этих влиятельных личностей могут быть политические вожди, какие-то социальные лидеры, религиозные деятели, бизнес-гуру и даже звезды эстрады и спорта. Друзья, понимаете, отвернувшиеся от Бога человечества, своей слепоте, своем помраченном разуме, своей поврежденной душе, своем лукавом сердце позволяет формировать свои взгляды на жизнь, свои ценности другим людям. Многие люди, неверующие, говорят: «Я сам себе господин». И это заблуждение. Его мышление, его взгляды сформированы окружающим обществом достаточно сильно. Считая себя мудрыми, без Бога мир оказался заполнен взрослыми детьми. Какие характеристики можно дать детям? Вот я вчера сел и, даже не вчера, чуть-чуть это раньше, но вот вчера проверил, нормальные ли характеристики или нет. Вот что у меня получилось. Дети любят делать очень большие заявления. Если я сейчас начну рассказывать, что мне мои дети рассказывали, мы здесь будем смеяться с вами долго. Спасибо бабушке моей, иногда она, ну, матери, она иногда записывает, что они говорят, и жене моей. Я думаю, что когда они вырастут, если Бог даст жизнь, мы будем с ними очень сильно смеяться. Они не прислушиваются. Они импульсивные и спонтанные. Они ищут удовольствий, избегают боли и трудностей. Дети говорят, прежде чем они думают. Дети эгоцентричны, постоянно борются за внимание, не могут понять свою вот сущность, идентичность свою, обычно реагируют, чем действуют, эмоционально неустойчивы, наивны, создают беспорядок. Матери, я вас понимаю. Я был как-то один день, вот с утра до самого вечера с детьми, это просто машины, фабрики по созданию беспорядка. Самоуверены, ранимы, обидчивы, легко находят оправдание себе, легко расстраиваются, их легко уговорить или убедить в чем-либо. Из трудного и легкого обязательно выберут легкое. Дети не готовы соглашаться с тем, что они всего лишь дети. И много просто не понимают или просто неверно видят. Это реальность нашего мира, правда, которая нас окружает. Кажется, настолько все это просто открыто, но люди слепо, в своей слепоте духовной, они слепы своим разумом. Как сегодня Денис сказал здорово, цитируя свою жену: «А кто же из нас зашоренный сектант?» Все, Лен, ты уже вошла в историю. Это будет афоризм у нас в РБЦ. Итак, какова же Божья мудрость? Она зрелая мудрость. Павел проповедовал всем другую мудрость. Это было слово о кресте, которое принималось или принимается совершенными, или, как здесь пишут, зрелыми людьми, то есть духовными, возрожденными людьми. Павел не говорит здесь о какой-то элите. Совершенные братья мои и сестры – это не какая-то элита, такая, знаете, топовая элита в церкви. Вот только они могут понять. Этому учили эти мистические культы, сакральные религии времени, того времени, древнего, как и сейчас тоже. Павел говорит здесь не о каких-то супер продвинутых духовных христианах, которые знают и понимают больше, чем обычные христиане, а тени которых исцеляются или каются люди. Он говорит здесь об обычных верующих, которые уверовали в Христа. Именно здесь он их называет совершенными. Потому что они вышли от этого безумия, псевдомудрости и вошли в Божию мудрость. Уверовали в самое главное, в слово о Христе, о Его кресте. Павел здесь обличает, также одновременно обличает эту церковь в Коринфе, тех из них, которые там были, которые пренебрегают Евангелие, объявляя его непригодным для взросления, а подходящим только для детского возраста. Павел говорит здесь, что зрелым или совершенным являются те, кто принимает юродство креста как истинную мудрость, кто отвергает мирскую мудрость как очевидную глупость. Слово о кресте, друзья, о распятом – вот что делит расу человеческую на мудрых и глупых, на зрелых и незрелых. Люди, отвергающие Божию мудрость, они полагают, что они мудрые. Они полагают, что они интеллектуально развитые, они разумные. Но на самом деле они плохо разбираются и понимают сущность вещей и смысл жизни. Ну, а давайте по порядку чуть-чуть. Апостол Павел дает здесь несколько характеристик мудрости, Божьей мудрости, мудрости зрелой, мудрости для совершенных, то есть для возрожденных людей. Во-первых, он называет эту мудрость и говорит о ней как о мудрости тайной. Видите, да? Мудрость тайная, стих 7. Мудрость Бога – это дело Христа, явившегося для нашего искупления. Это мудрость тайная, потому что здесь, в нем, о Христе на кресте, открылся секретный Божий план искупления рода человеческого. Теперь же эта тайна, она доступна для всех людей, она должна быть достоянием всех людей. Почему мы идем, проповедуем Евангелие до края земли? Мы знаем эту истину, мы не можем ее не проповедовать, она в наших сердцах горит, ею мы спасаемся. Но вот тут важный аспект есть. Именно в нее нужно продолжать дальше, вникать, копать, узнавать. В ней, друзья, не видно дна. Она глубокая и прекрасная. Слово «Евангелие» – это не слово для евангелизации. Слово «Евангелие» – это не для тех, которые только уверовали, или которые должны вот только уверовать. Слово «Евангелие» для нас с вами. Евангелие для жизни духовной, от начала до самого последнего дня жизни на этой планете. И чем больше ты в него вникаешь, тем больше ты поражаешься. И дна там не видно. Потому что сердцевина Евангелия – это Христос совершенный. В нем обитает вся полнота Божества телесная, как мы читали сегодня вместе с Димой, с Асием и с посланием к Коринфянам. Есть ли предел этой полноте совершенного Бога? Но также нам следует понять одну простую вещь здесь. Когда мы говорим о тайной мудрости Божией, которая стала открыта теперь во Христе для всех людей – в этой тайной мудрости Божией, друзья, мы не получим ответы на все свои вопросы. Мы не получим ответы на все свои вопросы. Божья мудрость не должна нас всегда удовлетворять в нашем интеллекте, в наших чувствах, в нашем опыте. Бог даст нам или дал нам в этом Евангелии все необходимые ответы. Но это не значит, что Он должен ответить на все наши вопросы. Скажу смело, друзья, у многих из нас будет много вопросов, когда мы закончим эту жизнь. И только когда мы встретимся со Христом лицом к лицу, эти вопросы уйдут. Не смущайтесь. Некоторые вопросы будут открываться по мере вашей жизни, а некоторые останутся, потому что Бог желает нас спасать, а не отвечать на все наши вопросы. Более того, наш разум еще не искуплен до конца. Наш человеческий разум. И поэтому у нас возникают пару вопросов некоторые, которые имеют смысл, интересны, но они не принципиальны и не важны. Во-вторых, Павел называет эту мудрость... Ну, все же, давайте я еще скажу еще ободрение про тайную мудрость. Сейчас за год я прочитываю обычно Библию раз точно. Да, больше, но раз – это минимум. И я помню, когда я впервые решил так вот читать Библию, я еще жил там в городе Кемерово, я решил записывать вопросы, которые у меня возникают по мере чтения в тетрадку. И вот знаете, какое было большое у меня удивление? Когда закончился год, я посмотрел на свою тетрадку, я нашел ответы на многие вопросы по Библии, когда я закончил читать Библию полностью. Библия сама себя объясняет очень здорово. И некоторые, не читая Библию постоянно и не читая ее полностью, они пропускают очень многие вещи. Более глубокое исследование очень нужно отдельных текстов. Это то, что я тоже делаю. Но знать всю панораму Библии, видеть всю картину Божию – это важно нам. Поэтому читайте Библию полностью, изучайте ее предметно. Итак, во-вторых, апостол Павел называет мудрость Божию сокровенной, то есть скрытой, спрятанной. Ее невозможно обнаружить, найти или получить своими усилиями. Если Божья мудрость, она может постигаться образованными, проницательными, талантливыми, влиятельными, богатыми людьми, тогда, друзья, крест Христа не нужен. Это примерно то, о чем сегодня говорил Женя, рассказывая про благовестие своей коллеги по работе.
Если люди способны сами, своими изысканиями, благодаря своему статусу, богатству, положению, способностями понять Бога, примириться с Ним, зачем тогда нужен крест Христа? Иисусу не надо было умирать тогда на кресте. Божья мудрость такова по своей природе, сокровенная, что ее может открыть нам только Бог один. Вот это интересный момент. Бог так действует в истории, что верующие могут понять, что Он делает. Им это понятно. Неуверовавшие не могут разуметь. Они не могут истолковать это правильно. Я думаю, что нам всем нужно еще раз подчеркнуть и всем осознать, что силой аргументов, силой человеческой харизмы мы никого не приобретем для Царства Божия. И никого не убедим веровать во Христа без работы Духа Святого. Он так же, как бы, вроде как уверовав, так же и отвалится, потому что он не уверовал. Он просто прицепится из-за нас. Он просто прицепится из основания наших аргументов, не знаю, там, жизни, поведения. Если он пришел в церковь не из-за Христа, он также и уйдет из нее. Я поясню это на примере своих, вот может быть, не знаю, очков. Вот я сегодня второй раз хочу эти очки использовать. Я ношу очки уже, к сожалению, долго. И на весь мир я смотрю с помощью своих очков. Вот если у меня другие очки, не которые для проповеди, я вас, скорее всего, не увижу в конце зала и пройду мимо вас. Не то, что проигнорирую, просто я вас не увижу. Мне не хватает силы зрения. Эти очки также исправляют маленько мои дефекты зрения. Не буду этими словами называть возможными. Так, чтобы я лучше понять не видел. Иногда у меня бывает, если очки неправильные, у меня там есть такие одни очки. Вот я так вот лица боковые так могу видеть, такие, знаете, растянувшиеся. Если я одену черные очки, то я весь мир усмотреть такими, знаете, вот как будто весь мир такой мрачный, затемненный. Так и люди, друзья. Люди могут смотреть на очевидные факты, но не смотрят через призму своего мировоззрения, своего поврежденного разума, своего лукавого сердца, своих ценностей и убеждений. Они смотрят на это, и верующие смотрят через очки своей веры, и они говорят: «Жив Господь!» Неверующие смотрят на это. Ну, случайность. Он прочитывает это иначе. Он видит очевидный факт, но подавляет истину, как говорит Павел, да, помните, в Риме 1 глава, и извращает увиденное. Вот почему премудрость Божия для мира является не раскрывшейся тайной. Но что Бог дал нам другие очки. Но что Бог нам в сердце прикоснулся. Но что Бог дал нам веру. Нам нужен Бог на самом деле. Потому что нам нужно поменять наши очки. Нам нужен другой офтальмолог. В-третьих, Павел называет мудрую мудрость как заранее определенной Богом. Еще до сотворения мира, такая интересная вставочка, ради нашей славы. В отличие от мирской мудрости, которая постоянно меняется, Божья мудрость не меняется. Она не меняется на протяжении всех веков и поколений. Она такая же, как и была во времена апостолов. Поэтому мы проповедуем Новый Завет, поэтому проповедуем всю Библию. Потому что Божья мудрость, она вечная. Она меняется с новыми открытиями. Нам нельзя позволять мирской мудрости перетолковывать Библию, которую мы имеем. Бог заранее все определил, что Его духовные дети будут находить жизнь, радость, упование, счастье, надежду в Евангелии. Во Христе Иисусе, через крест Его, до того, как Он сотворил этот мир. Когда апостол Павел говорит, об этом Павел говорит, кстати, послание к Тимофею, 2 Тимофея, глава 1, стих 9. «Спасшего нас и призвавшего званием святых, или святым, не по делам нашим, но по своему изволению благодати». И вот на фраза «данный нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Понимаете, когда Адам с Евой согрешили, Бог сказал: «Упс, что-то план не пошел как надо, что-то надо делать». Ну, вот что делать? Так, посовещались втроем, Дух Святой, Сын и Отец. Ну что, вот давай, Сын, вперед, выручай. Так не было, друзья. Это так люди делают. У них ситуативная логика, ситуационное мышление. Бог заранее, когда еще даже не было ни одного человека, еще не было планеты, Он уже задумал, что придет Искупитель Иисус для того, чтобы из рода человеческого создать себе славную церковь-невесту. Павел не хотел, чтобы у людей сложилось такое представление, что Божья мудрость меняется. Понимаете, это очень важно, что она тайная, сокровенная, и как будто бы, когда люди стали не так поступать, то Бог поменял свою мудрость. Понимаете, если у Бога хотя бы что-то поменялось, Он уже не является вечным Богом, уже не является совершенным Богом, уже нельзя доверять, потому что если у Него хотя бы одно слово не так исполняется, значит, Он и там поменяет что-то. Поэтому Павел говорит эту мудрость сокровенную не в том смысле, что Бог спрятал ее, чтобы потом поменять и сказать, а я так и думал, а я так и хотел. А для того, чтобы сказать, что она сокровенная, что нужна живая вера, чтобы ее принять. В своей мудрости Бог знал, что придет грех, но в своей мудрости Он запланировал благодать, чтобы однажды мы пристали перед Ним святыми и непорочными. Как и сказано, Ефесянам 1 глава, стих 4, «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». В Хрониках Нарнии есть классный рассказ. Там есть одна ошибочка в плане искупления, потому что есть там автор, как известно, он тогда подвержен был такому тренду популярному в богословии того времени, что Иисус умер, как бы заплатил долг сатане, поэтому немного в этой книге есть такая вот линия. Но все остальное хорошо. Но даже эта линия, если ее пояснить детям правильно, они даже и не увидят эту ошибочку. Но вот там интересно, что Аслан говорит с детьми. Я прочитаю. И вот что сказал Аслан. «Колдунья знает тайную магию». Это как раз вот по тому времени, когда ему надо умереть, там, вот быть убитой колдуньей. «Колдунья знает тайную магию, уходящую вглубь времен. Но если бы она могла заглянуть еще глубже, в тишину и мрак, которые были до того, как началась история Нарнии, она прочитала бы другие магические знаки. Она бы узнала, что когда вместо предателя на жертвенный стол по доброй воле взойдет тот, кто ни в чем не виноват, то не совершал никакого предательства, стол сломается, и сама смерть отступит пред ним». Колдунья не знала этой глубокой мудрости. Она знала только эту поверхностную мудрость. Аслан знал ту древнюю мудрость. Понимаете, мы можем думать, что мы значимые и большие перед Богом, что у нас все под контролем. Мы можем думать, что мы мудрые. Мы можем думать, что мы знаем, как Бог должен работать. Но мы всего лишь ограниченные смертные создания. В сущности, мы не знаем глубины мудрости Божией. И единственный путь для нашего познания Бога – это через Христа и крест Его. И нам нужно мыслить скромно о себе, даже когда мы говорим о нашем любимом Боге. Понимаете, эта глубина мудрости, она известна только Ему. Она подвластна только Ему. Она подобна бездонному океану, который ограниченный человек не способен просто вместить и охватить, и постигнуть. Трагичность и ирония духовного состояния этих коринфян стояла в том, что вместо того, чтобы постигать и жить этой Божьей мудростью, они вдруг сказали, это просто начальный этап. И стали увлекаться мимолетной, проходящей, временной, переменчивой человеческой мудростью, которая на самом деле отвергает крест. Давайте я усилю эту мысль, может быть, такой вот иллюстрацией. Каждый год мне примерно на стол ложится 6-7 книг о революционном подходе к развитию церкви. Разные мои товарищи, друзья, издательства присылают такие книжки, чтобы или я написал рецензию, или вдохновился каким-то прорывным революционным подходом. Какие только названия там не бывают. А мне хочется спросить, а с каких-то пор Библии стало мало? Для духовной революции в церкви. С каких это пор Божья мудрость стала недостаточной для того, чтобы совершать наше служение и жизнь. Мудрость, свойственная этому миру, это мудрость, на самом деле, которая возникает из противления Богу и характеризуется по своей природе противлением Его замыслу. Это попытка, на самом деле, творения утвердиться, что оно либо выше, либо на одном уровне и способна контролировать Создателя. Какой бы блестящей и красивой она ни была, она все же по своей природе человекоцентрична и Бога противно. Хотя Бог и совершил искупление рода человеческого на кресте через смерть Иисуса Христа, большинство людей все еще не веруют в Него, они не знают, не понимают, не принимают Божью мудрость, Божий замысел, и об этом говорит апостол Павел в стихе 9, смотрите. Но как написано, «не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его». Это на самом деле две цитаты из пророка Исаии, из двух текстов 64.4 и 65.17, которые Павел соединяет вместе, так чтобы усилить свою мысль. Павел нам говорит довольно просто, что мы поняли и приняли Евангелие, потому что Бог открыл нам это Духом Святым. Это был целенаправленный, такой, знаете, персональный труд Бога над нашим разумом и сердцем человека. Если мы приняли Евангелие, если мы уверовали в Христа, то, друзья, не по причине наших способностей, не по причине нашей проницательности, не по причине нашей решительности, а по причине того, что Бог прикоснулся к нам Духом Святым. И поэтому нам нужно быть чрезвычайно благодарными Богу за то, что Он прикоснулся к нам и дал нам покаяние. Кстати, с этим отрывком, с этим 9 стихом и 10 связана распространенная такая, ну, распространенное заблуждение в церковных кругах, что этот текст говорит о небесах, о том, какие они будут прекрасные, чудесные, что и глаз это не видел, и ухо это не слышало, и наш разум не может это вот даже угадать или предугадать, или представить даже себе. Но это неверное прочтение текста, очевидно, потому что здесь Павел говорит о Божьей мудрости, явленной спасении нашем. Почему неверное? Даже если я, допустим, пропустил как-то контекст этого отрывка. Почему неверное? Ну, потому что оно игнорирует ход мысли Павла. Во-вторых, оно вчитывает того, что там не написано, если ничего не сказано про небеса, правда? Ведь то же самое можно сказать, ну, может, это про жену мою говорится? Или про моего мужа? И это такое прочтение, хотя даже я, знаете, песню очень любил одну. «Ночное небо распростерлось над землей». Там вот прям такая была фраза. «Как бы хотелось увидеть то, что ухом не слыхал». Это проблема уже тоже с русской речью. «И глазом не видал». Такая красивая мелодия была. И вот я ее пел по ночам, когда шел после молодежных собраний домой. Но это неправильное прочтение, потому что он не замечает очевидного. Во-первых, многое из того, что Бог приготовил нам, ну, как минимум, уже апостол Иоанн видел. И написал нам книгу «Откровения», правда? Мы там много видим, что происходит на небесах. Во-вторых, наш текст говорит здесь, в стихе, видите, в самом конце, 10-м, «а нам Бог открыл». То есть уже открыл. То есть уже показал на самом деле. Показал нам Духом Святым. И при таком неверном прочтении получается, что нелогичное повествование. Мы не видели и не слышали, но нам открыто. Как это понять вообще? Поэтому, друзья, не попадайте в ловушку, читайте всегда текст в контексте, чтобы не делать неверные выводы и не говорить неверные мысли. Итак, мы увидели сравнение человеческой мудрости и Божьей мудрости. Теперь поговорим об источнике истинной мудрости. Источник истинной мудрости. Где я получаю мудрость? Мы читаем это в стихе 10, 2 части, по стих 13. Где можно ее найти? Почему один зрелый, другой духовный, другой незрелый? Почему один духовный, другой нет? И духовная зрелость, она отличается от всех других видов зрелости. Физическая зрелость, она приходит естественным путем, мы просто становимся старше, мы растем. Интеллектуальная приобретается благодаря получению знаний и обучению. Личностная зрелость растет с приобретением опыта жизненного. Во всех случаях ты как бы растешь от элементарного состояния, такого, знаете, не, от необразованности, наивности к более зрелому состоянию, где у тебя больше знаний, опыта и понимания. Но практика духовного взросления христианина отличается в корне от любого другого взросления. Во-первых, христианское рождение, то есть начальный этап, нельзя назвать естественным, потому что оно совершается по Божьему откровению, через откровение Писания. То есть Бог дал нам Писание, которое не мы сами написали, мы не сами догадались, какой Бог, и поэтому уже само рождение духовное неестественное, потому что оно произошло неестественными человеческими средствами. Оно произошло через Божие средство, Божие откровение. Никто не решил пойти за Иисусом до того, как сам Иисус позвал его. Это призыв Христа к духовно мертвому человеку, прикосновение к его сердцу, чтобы открыть его слепые глаза, видеть, чтобы он увидел, чтобы его сердце каменное в конечном итоге стало плотяным. Бог нас, друзья, принимает через веру, через покаяние, делая своими сынами. Вдруг совершенно неожиданно безумие креста вдруг для нас превращается в великой радостью, счастью, мудростью и откровением. Вечный Дух поселяется в наших сердцах, Вечный Дух Божий поселяется в наших сердцах, прямо как написано в Галатам 4:6. «Как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Абба, Отче». Друзья, получить познание о Боге человек сам не может. По крайней мере, 5 основных причин я покажу. Во-первых, мы ограничены. Мы не можем постигнуть бесконечного, совершенного Бога сами. Во-вторых, мы грешны. Мы не можем приблизиться к святому Богу ни на йоту, ни на сантиметр, ни на миллиметр. В-третьих, мы эгоистичны. И это мешает нам объективно оценивать самих себя. Как Павел говорит, если мы судили бы сами себя, то не были бы судимы. Помните 11 глава этого же самого послания к 1 Коринфянам. Уж тем более мы не можем понять Бога объективно. В-четвертых, наш опыт у каждого уникальный и индивидуальный. И мы будем искажать информацию о Боге, когда будем рассказывать сами только свой опыт о Боге другому. Кто-то скажет, когда я каялся, у меня текли слезы. Другой кается, слезы не текут. Значит, у тебя неискреннее покаяние. Правда? Это же ложь. Это неправда. Я буду рассказывать о Боге. Если я не буду рассказывать через Слово Божие, я буду искажать познание Бога через свой личный опыт. Личный опыт хорош, но он является личным. В-пятых, в нас столько сидит мудрости человеческой, мудрости этого мира, что она мешает нам серьезно услышать Божий голос, серьезно понимать, правильно понимать, разуметь Божию мудрость, видеть ее. И мы имеем тенденцию смешивать ее с человеческой. Нам нужен, друзья, тот, кто знает Бога, тот, кто может нам его открыть, тот, кто может нас просветить, тот, кто может нас возродить. Нам нужно откровение и благодать Божия, чтобы уверовать и спастись. Нам нужен, в конце концов, Дух Святой. Без работы Духа Святого настоящей веры, друзья, не рождается. Не рождается. Принципиальное различие между верующим и неверующим – это присутствие Духа Святого, которое поселяется верующим и которого нет в неверующем человеке. Поэтому Павел не случайно спрашивает такой риторический вопрос. Кто из людей, стих 11, знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Этим риторическим вопросом он указывает на то, что на самом деле никто из нас здесь сидящих не знает, что в моем соседе по-настоящему, кроме этого человека. Человек может говорить, показывать что-то, но у нас ни у кого нет прибора, чтобы прислонить так и сразу сказать, что человек думает. Мы только на основании слов в поступках можем догадываться. Иногда мы можем говорить правильно, но однозначно знает только человек. Сам человек. И это наша очевидная ограниченность. А что говорить, друзья, нам о Боге, если мы о человеке земном не можем сказать со стопроцентной вероятностью и уверенностью? Что говорить о Боге совершенно бесконечным нам, грешным людям, что мы говорим, вот Бог так, Он такой, только так должен делать? Нам нужно откровение от Бога, нам нужна работа Духа Святого. А вот возможности Духа Святого, они безграничны. Он всеведущ, как здесь написано, Он проницает, то есть исследует наши мысли. Он знает, что в нас, но Он также проницает и глубины Божьи. Он знает, что в Боге находится. Поэтому Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Это значит, что если мы хотим иметь мысли Божьи, иметь познание Божие, истинно познать Бога самого, нам нужен Дух Святой. Сам по себе человек на это не способен. И Дух Святой, поселившись в наших сердцах, друзья, Он не бездействует и не безмолвствует. Он начинает работать очень активно в нас, Он начинает делать то, что Иисус предсказал. Он начинает нам напоминать, что говорил Иисус. Объяснять, что говорил Иисус. Побуждать исполнять, что говорил Иисус. Одним словом, начинает работать с Евангелием очень плотно, чтобы оно стало частью нашей сущности и жизни, нашей идентичности и направления жизни, планом. Христианский, друзья, рост или духовный рост – это не движение от элементарного познания или знания к более глубокому знанию. Нет, это на самом деле применение Евангелия. Это на самом деле не рост в знании, это рост в познании Иисуса. практического приложения Евангелия в своей жизни. Без Духа Святого никто никогда не понял, что Бог открыл о себе и о своей мудрости. По причине нашей богопротивности, духовной природы, эгоцентричности, стремления к богатству, власти, престижу, все это мешает людям принять крест Божию мудрость. Поэтому нужен Дух Святой. Друзья мои, христианство – это не просто знать больше доктрины лучше, знать больше библейских стихов. Духовный рост настоящего христианства – это познание Иисуса. Это рост применения Евангелия в своей жизни. Но Павел идет дальше, он и говорит здесь, смотрите, в стихе 12, он показывает, что падшее человечество в своем греховном состоянии, бунтарском состоянии или бунтарском духе против Бога нуждается в работе Духа Святого больше даже. Оно нуждается в том, чтобы объяснить ему, что Бог дал ему. Как он написано в стихе 12, «дарованное нам от Бога». Известный богослов современности Дон Карсон, он так восклицает. Почему я его цитирую? Потому что он приедет в Россию, даст Бог жизни в октябре, здесь будет в Москве. Может, даже у нас в церкви будет. «Какой у нас великий Бог, — говорит он, — он не только искупил нас, допустив позорное распятие своего возлюбленного сына, но и послал своего духа, чтобы разъяснить нам, что он сделал». Друзья, слышите, да? Он не только нас искупил, когда мы были грешники и ничего не понимали, но даже когда он нас спасает, мы все еще не понимаем до конца, что он нам дал. И он дает нам Духа Святого, который объясняет нам, применяет к нам вот то, что Бог нам сделал. То, что совершил Иисус на кресте. Без Бога человек настолько непонятлив и слеп, что не смог бы даже начать понимать дарованное нам от Бога, если бы Господь не сделал этот дополнительный шаг. Друзья, ослепленный грехом мир, он не может услышать, увидеть, догадаться, понять Божьи цели в Иисусе. Существует немало духов в этом мире, которые пытаются влиять на цивилизацию, на этот мир. Существует немало людей, которые заявляют, что они говорят от Бога и о Боге. Но только один есть. Это Дух Святой, который раскрывает нам сердце Божие, который раскрывает нам Божий замысел, открывает нам мысли Божие, который показывает нам, что Бог желает. Он знает мотивы, мысли, желания и планы Божии, в отличие от любого человека. И Дух Святой, который живет в наших сердцах, он продолжает проницать не только наши сердца, но Божие сердце. И он знает абсолютно все. И, друзья, Духа Святого можно только получить, его невозможно приобрести. Ни за какие деньги. Помните, там был такой один Симон Волф, хотел купить за деньги Духа Святого. Он не дается так. Бог дает сам. Дух Святой говорит с нами, друзья, слышит нас, утешает нас, помогает нам. Он есть живой Бог, живая личность Святой Троицы. Мы даже можем его огорчить. И Дух Святой, в отличие от духов этого мира, которое такое страшное слово, от проповедников этого мира тоже, он не подвержен влиянию гордости житейской, похоти плоти, гордости очей. Его невозможно купить каким-либо искушением греховного удовольствия. Его нельзя как-то заманипулировать или обмануть. В отличие от людей, он знает, что в людях, но он знает также, что и в Боге. Поэтому мы нуждаемся в Духе Святом, чтобы он управлял нами и вел нас через свое слово, чтобы он направлял нас и помогал нам, истолковывал и объяснял нам. И знаете, самое потрясающее, он заинтересован в нашем развитии больше нас с вами, потому что он Бог. Его не повреждает ни обстоятельства, не смущают его наши ситуации, не выбивает из колеи наши обстоятельства. У него есть желание прославить Иисуса через нас. Его цель на самом деле, друзья, не сделать, чтобы нам было просто хорошо. Его цель в том, чтобы мы могли уподобиться Иисусу, чтобы Иисус был прославлен как можно больше через нас в этой жизни. Чтобы мы принесли как можно больше плода ради Него. Мы желаем быть мудрыми, понимать больше Бога, Его замысел. Но важный вопрос, где я буду искать ответы на все эти вопросы? Быть духовным, друзья, вовсе не значит знать больше библейских стихов, более активно служить, разбираться лучше в каких-то доктринах, хотя это важно и то, и другое, и третье. Быть по-настоящему духовным, друзья, это жить Духом Святым, служить в силе Духа Святого. Это учиться от Духа Живого Бога через Его Слово. Павел, по сути, это говорит в стихе 13, что возвещаем не о человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Другими словами, нам не нужно менять наше послание, Евангелие, в конце концов, потому что духовные люди его примут и поймут, и будут радоваться Евангелию, а невозрожденные продолжат его отвергать. Нам не нужно менять свое послание, каким бы странным и безумным оно ни казалось этому миру, потому что слово о кресте только одно может возродить и спасти человека. Нам не нужно ничего менять в своем послании или усложнять, или упрощать какими-либо псевдодуховными откровениями, причине кажущейся простоты, может быть, и наивности Евангелия. Нам не нужно добавлять никакой человеческой мудрости к Евангелию, потому что Духу Святого это противно. Потому что Он работает только через Евангелие. Потому что Он работает через простое евангельское послание. Апостол Павел даже сказал верующим в Колоссах, и мы сегодня читали это, «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Друзья, будем укореняться в Иисусе, и наша заповедь, она это подтвердит.